10. Друзья двигались за Алисией от портала к навесу вдоль линии домов, которая тянулась до бульвара Катедраль. С бульвара открывался вид на небольшую площадь, появившуюся перед собором после того, как бомбежками во время войны был уничтожен старинный квартал, находившийся на ее месте. Струившийся свет луны разливался по мостовой, и силуэт Алисии оставлял за собой в воздухе шлейф прозрачной тени. «Интересно, она знает?» — задал вопрос Фермин, глядя, как женщина сворачивает на улицу де ла Паха.
«О чем?»
«О том, что за нами следят». Даниэль повернулся и всмотрелся в серебристые сумерки, заволакивавшие улицы. «Вон там, у входа в магазин игрушек. Видите?»
«Ничего не вижу».
«Огонек сигареты».
«И что?»
«Он преследует нас с тех пор, как мы вышли из дома».
«Ну кому понадобилось за нами следить?»
«Вероятно, следят не за нами. Скорее всего, за ней».
«Чем дальше, тем нелепее выглядит эта история, Фермин».
«Напротив. Чем дальше, тем яснее, что дело нечистое, и тут есть о чем подумать». Не упуская Алисию из виду, они миновали улицу Баньос-Нуэвос, тесное ущелье между столетними домами, будто слившимися в объятиях с тьмой над извилистой тропой.
«Куда она идет?» — недоуменно пробормотал Даниэль.
Ответ не заставил себя ждать. Алисия остановилась у подъезда дома на улице Авиньон, напротив Гран-кафе. Друзья увидели, как она скрылась в помещении. Они прошли дальше и через две подворотни нашли подходящий наблюдательный пункт.
«И что теперь?»
Фермин молча показал на первый этаж соседнего дома, занятый магазином «Мануаль Альпаргатера». Даниэль понял, что его друг был прав. За ними следили. За ними или за Алисией. Под входной аркой в обувной магазин был различим силуэт маленького человечка, закутанного в пальто, в котелке, явно приобретенном на барахолке. «Хлипкий субъект, и то хорошо», — с удовлетворением оценил Фермин.
«И что нам с того?»
«Это даст преимущество в случае, если вам придется носовать ему зуботычин».
«Очень обнадеживает. А почему именно мне?»
«Потому что вы моложе, и для драки грубой силы вам хватит. Что касается меня, то я осуществляю стратегическое руководство».
«У меня нет желания вообще вступать в драку».
«С каких пор вы сделались таким тихоней, Даниэль? В конце концов, однажды вы проявили истинный воинский дух, разукрасив физиономию Каскаса Буэндиа в Рице. Не думайте, что я забыл».
«Я повел себя не лучшим образом», — вздохнул Даниэль.
«Не извиняйтесь. Напоминаю, что бесстыжая свинья посылала любовные письма вашей сеньоре-супруге, чтобы соблазнить ее по приказу гнусной твари Вальса. Да-да, той самой твари, на след которой вы пытались напасть в отделе периодики в Атене, начиная с прошлой весны, хотя и думали, что я ничего не замечаю».
Даниэль нахмурился.
«На свете есть секреты, о которых вы бы не знали?»
«Вы не задавались вопросом, почему, черт возьми, Вальс уже давно никуда носа не высовывает?»
«Постоянно», — признался Даниэль.
«Или куда подевалась добыча, которую Сальгадо припрятал на Северном вокзале?»
Даниэль кивнул.
«И откуда уверенность, что эта птичка также не работает на Вальса?»
Даниэль зажмурился. «Вы выиграли, Фермин. Что мы должны сделать?»
Очутившись около своей квартиры, Алисия заметила полоску света, пробивавшуюся из-под двери, и почувствовала знакомый запах сигарет Варгаса. Она вошла и молча положила сумку и пальто на обеденный стол в столовой. Варгас стоял у окна, повернувшись спиной к двери, и курил. Алисия налила себе бокал белого вина и села на диван. В ее отсутствие Варгас вытащил коробку с документами адвоката Брианса, похищенную со склада. Дневник Исабеллы Хисперт покоился на столе.
«Где вы пропадали весь день?» — спросила Алисия после долгой паузы.
«Гулял по городу», — ответил он. «Пытался привести мысли в порядок».
«Вам это удалось?»
Варгас повернулся и недоверчиво посмотрел на нее. «Вы
готовы простить меня за то, что я выложил Леандру всю подноготную».
Алисия пригубила вино и пожала плечами.
«Если вам нужен исповедник, то на подступах Крамбла есть церковь. По-моему, она открыта до полуночи».
Варгас опустил голову.
«Если вас это утешит, у меня сложилось впечатление, будто Леандро уже знал большую часть того, о чем я рассказывал. Ему только требовалось подтверждение».
«Обычная история, когда имеешь дело с Леандро. Ему не сообщают ничего нового, а лишь уточняют детали».
Он тяжело вздохнул и пояснил.
«У меня не было выбора. Он уже что-то почуял. И если бы я не поделился с ним результатами нашего расследования, то поставил бы вас в неловкое положение».
«Вы не обязаны оправдываться передо мной, Варгас. Что сделано, то сделано. А где Фернандито? Он еще не вернулся?»
«Я думал, он с вами».
«Вы чего-то не договариваете, Варгас?»
«Санчис».
«Ну, продолжайте».
«Умер. Остановилось сердце, пока его перевозили из полицейского участка в больницу. Так написано в сводке».
«Мерзавцы», — прошептала Алисия.
Варгас тяжело опустился на диван рядом с ней. Они молча переглянулись. Алисия вновь наполнила свой бокал и протянула Варгасу. Тот залпом осушил его.
«Когда вы должны вернуться в Мадрид?» — спросила она.
«Мне дали 5 дней отпуска и премию в 5000 песет».
«Поздравляю. Может, хотите их прогулять вместе, съездив на экскурсию в Монсеррат? Кто не прикасался к черной Мадонне, тот не знает, что потерял».
Варгас печально улыбнулся.
«Вы не поверите. Мне будет вас не хватать, Алисия».
«Конечно, поверю. Но не стройте иллюзий, поскольку я скучать не стану».
Варгас усмехнулся.
«А вы? Где вы были?»
«В гостях у Сэмпера».
«То есть?»
«Ужин по случаю дня рождения. Долго рассказывать».
Он посмотрел на нее с пониманием, будто последняя фраза объясняла все на свете. Алисия указала на дневник Исабеллы.
«Вы успели прочитать, пока меня ждали?»
Варгас кивнул.
«Умирая, Исабелла Хисперт знала, что ублюдок Вальс отравил ее», — произнесла она.
Он поднял руки к лицу и пригладил волосы. Казалось, каждый прожитый им год давит на душу тяжким грузом.
«Я устал», — тихо признался он. «Я так устал от дерьма вокруг».
«А почему же вы не возвращаетесь домой?» — удивилась Алисия. «Доставьте им удовольствие. Выходите на пенсию и отправляйтесь в свой загородный домик в Толедо читать Лопе де Вегу. Разве не об этом вы мечтали?»
«И поступать, как вы? Жить литературой?»
«Полстраны живет в сказках. Еще 2 погоды не сделают».
«Как вы нашли Сэмпера?» — поинтересовался Варгас.
«Хорошие люди».
«О да, и для вас непривычно, верно?»
«Нет».
«Со мной раньше тоже такое случалось. Но ничего, это проходит. Что вы намереваетесь сделать с дневником Исабеллы? Передадите его родственникам?»
«Не знаю», — призналась Алисия. «А как поступили бы вы?»
«Я уничтожил бы его. Правда, никому не принесет радости и навлечет опасность».
Она кивнула.
«Если только...»
«Хорошо подумайте, прежде чем откроете рот, Алисия».
«Я уже подумала».
«Мне казалось, что мы с вами сможем все бросить и быть счастливыми», — заметил он.
«Мы с вами никогда не будем счастливы, Варгас».
«Женщина, когда вы так говорите, возразить нечего».
«У вас нет причин помогать мне. Это моя проблема». Он улыбнулся.
«Моя проблема — это вы, Алисия. Или мое спасение, хотя подобная мысль вызовет у вас смех».
«Хм, в жизни никого не спасала».
«Никогда не поздно начать».
Варгас встал, поднял со стола пальто и подал его Алисии.
«Итак, что скажете? Что вам больше нравится, поставить жизнь на карту или прожить годы и убедиться, что у вас нет таланта писателя? Или, в моем случае, что Лопе нужно смотреть на сцене?»
Алисия надела пальто.
«Откуда хотите начать?» — спросил он.
«От входа в лабиринт».
Даниэль, дрожавший от холода в глубине подворотни, вдруг обратил внимание, что Фермин, от природы костлявый, сухой и жилистый, как провяленный постный окорок, явно чувствовал себя превосходно и развлекался, напевая зажигательный мотивчик, одновременно двигая в такт бедрами на манер туземного танца.
«Не понимаю, как вы не обледенели? Холод до костей пробирает».
Фермин расстегнул две пуговицы и продемонстрировал подкладку из газет под одеждой.
«Прикладная наука», — объявил он. «И на десерт избранные воспоминания о мулаточке, с которой я встречался в Гаване в молодые годы. И то, и другое согревает не хуже гольфстрима».
«Господи боже!»
Даниэль уже собирался совершить вылазку к Гран-кафе, чтобы заказать большую чашку кофе с молоком и с доброй порцией коньяка, когда дверь подъезда Алисии издала скрежет, и молодая женщина появилась в сопровождении крепкого мускулистого мужчины с военной выправкой.
«Охотились за птичкой, словили Тарзана», — заметил Фермин.
«Ну, хватит ее обзывать. Ее имя Алисия».
«Интересно, мы когда-нибудь преодолеем издержки подросткового возраста? Вы как-никак уже глава семьи. Идемте скорее».
«А что нам делать с тем типом?»
«Топтуном? Да не волнуйтесь, я как раз разрабатываю гениальный план».
Алисия и здоровяк, без сомнения принадлежавший к когорте служителей правопорядка, свернули на улицу Фернандо и двинулись в сторону Рамбла. Фермин с Даниэлем, в точном соответствии с гениальным планом, чинно промаршировали мимо шпика, забившегося на углу в глубокую тень, не подавая виду, что они его заметили. В этот поздний час народу на улице было больше обычного, благодаря контингенту британских моряков, жаждущих произвести культурный обмен, а также горсточки кутил из высших сфер, спустившихся с небес в чрево города в поисках образцов местной флоры, чтобы с их помощью утолить тайные альковные желания. Прячась за широкими плащами прохожих, Фермин с Даниэлем добрались до арок, окружавших Королевскую площадь.
«Смотрите, Даниэль, тут мы с вами познакомились. Помните? И по-прежнему пахнет мочой, хотя прошло столько лет. Вот вам вечная Барселона, над которой не властно время».
«Не впадайте в романтический экстаз». Алисия и полицейский шли по площади, направляясь к Рамбла.
«Они собираются взять такси», — сделал вывод Фермин. «Пора избавиться от багажа».
Они обернулись и заметили шпика, маячившего между арок.
«И что вы предлагаете?» — полюбопытствовал Даниэль.
«Вы могли бы пойти ему навстречу и поддать коленом в нежные части. Он хлипкий и наверняка отстанет».
«А есть другой план?»
Фермин раздраженно втянул воздух. В это мгновение он заметил патрульного жандарма, неторопливо совершавшего обход площади и между делом косившегося на глубокое декольте двух шлюх, болтавшихся у дверей пансиона «Амбос Мундус».
«Постарайтесь не потерять из виду свою зазнобу с Верзилой», — напутствовал Фермин.
«А вы что намерены делать?»
«Смотрите и учитесь мастерству».
Фермин метнулся на перерез жандарму и церемонно отдал ему честь на военный манер.
«Командир», — обратился он к жандарму, — «я вынужден с прискорбием сообщить о преступлении против благопристойности и приличий».
«О каком преступлении?»
«Видите, ваше превосходительство, худосочного развратника, который демонстративно кутается в пальто, раздобытое на распродаже в Сепу. Того, кто прикидывается кротким ягненком и делает вид, будто он ни при чем».
«Вон того мальца?»
«Никакой он не малец. Стыдно говорить, но он разгуливает нагишом под пальто, показывает стоящую торчком свистульку женщинам и говорит им такие скабрёзности, которые я не осмелился бы повторить даже в компании проституток».
Жандарм крепко стиснул в руке дубинку.
Что вы сказали?
То, что вы слышали. Вот он, отъявленный мерзавец. Затаился и, как только представится случай, снова нарушит закон.
Но он сейчас узнает, почем фунт лиха.
Жандарм вытащил свисток и ткнул в сторону предполагаемого злоумышленника дубинкой.
«Эй вы! Стоять на месте!»
Шпик, сообразив, что угодил в западню, бросился бежать. Жандарм погнался за ним. Фермин, довольный результатом отвлекающего маневра, предоставил стражу нравственности и порядка ловить чересчур любознательного типа и поспешил присоединиться к Даниэлю, нетерпеливо дожидавшемуся его на остановке такси.
«Где голубки?»
«Только что сели в такси. Вон они, уезжают». Фермин затолкал Даниэля в свободное такси. Водитель, факир с зубочисткой во рту, взглянул на пассажиров в зеркальце заднего обзора.
«В Пуэбло-Нуэво я не поеду», — решительно заявил он.
«Вам же хуже. Видите такси впереди?»
«Машину Сиприано».
«Именно. Следуйте за ней и постарайтесь не потерять. Это вопрос жизни и смерти, а также хороших чаевых».
Таксист опустил флажок и извительно усмехнулся.
«А я думал, что подобные истории происходят только в американских фильмах».
«Ваши молитвы были услышаны. Жмите на газ, но не теряйте головы», —